Вот я вам еще не говорил о том, что тот доктор, который мне рассказал про то, что в Сербии официально запрещено ставить диагноз, посмертный диагноз грипп. И запрещено это не в начале эпидемии, а задолго до, то есть это исторический факт, это десятилетиями в Сербии действует запрет на постановку посмертного диагноза грипп. То есть, если врач ставит причина смерти грипп, у него будут как минимум неприятности, очень крупные неприятности. Я вам не сказал самого интересного, а вот сейчас пришло время сказать вам самое интересное. Он мне об этом рассказал в качестве довода, что ковид это не шутка, а на самом деле все существует, и что у нас тут и пандемия, и все на свете. То есть человек читает сводки, что у нас там кейсы, там случаи смерти. Там вот 365 человек умерло от ковида. И этот человек доказывает мне, что у государства был пул смертей, из которого эти смерти действительно можно было переписать на ковид. Он говорит, вот же, смотри, у нас же действовал законодательный закон, который создавал некий пул смертей, которые легко переписываются на ковид. И он приводит этот законодательный факт в качестве довода, что все эти переписанные на ковид смерти на самом деле ковид. Мне вот даже трудно придумать какую-то сравнительную аналогию, чтобы проиллюстрировать степень абсурдности выбора именно этого довода в качестве доказательства именно этого тезиса. Потому что довод находится в очень остром, очень явном, очень прямом и полярном противоречии с тем тезисом, которым этим доводом пытаются доказать. Если бы я сунул руку в огонь, у меня бы обгорели волосики на руке, я бы сказал, смотри, раз нет волосиков, значит нет и огня. Тут напрашивается снова вспомнить про полную абсолютную инверсию всех смыслов, которые нас нормики подвергают постоянно. Ну, я думаю, что это не то. Я думаю, что тут несколько другая ситуация. И задаваться надо вопросом, а что вообще мы считаем доказательством? Ну и мы с вами задавались этим вопросом не раз. Что вообще человек считает доказательством? Почему он считает одну хуйню доказательной, а другую недоказательной? И когда мы сходимся в представлении о том, что мы считаем доказательствами, у нас может быть некий спор. Мы можем решить что-то. А когда наши разногласия вовсе не в наших знаниях фактов, вовсе не в наших оценках достоверностей и не в наших оценках правильности логических построений оппонента, а именно в понятии доказательства, что мы считаем доказательством. Этому нигде не учат, это нигде не сформулировано. Это, как и в предыдущей лекции, находится за скобками научного метода. Это выходит за рамки метода. И вот есть люди, которые несовместимы по параметру, что они считают доказательством. И все. И вот тут мне напомнили про Вассермана, одесского русскомирца Вассермана, который прославился в бытность мою детенышем на всяких телевизорах. Человек с абсолютно феноменальной памятью. Такая ходячая энциклопедия. Энциклопедия, которая побеждает во всех эрудитских викторинах, во всех вот этих вот телевизионных конкурсах, которые тестируют человеческую память. Он хранит у себя в голове какое-то абсолютно неимоверное количество фактов, никак между собой не связанных, И вот эта способность хранить в голове никак не связанные факты поражает, просто поражает. Ну, естественно, он побеждает во всех конкурсах на память. Но когда ему дали должность и возможность говорить от себя, когда он говорит от себя, за голову хватаешься, какой он беспросветный дебил. Абсолютнейший дебил. И вот он будет читать Википедию, что у Су-25 потолок 7 километров, то есть выше 7 километров Су-25 вообще летать не может с его аэродинамикой. Он прочитает это и скажет, вот видите, это значит, что Боинг сбил Су-25. Вот у него действительно такой уровень понимания доказательств. То есть все вот эти факты, которые он помнит в своей башке, они наверняка как-то связаны, потому что не связанные они быть не могут. Человек не может помнить не связанные вещи. Все в голове должно быть как-то связано. И я подозреваю, что оно у него там связано совершенно случайным для нас образом. Ну, случайным по отношению к разумности, по отношению к логике, по отношению к реальности, по отношению к доказательствам, доказательности. То есть у него вот эти факты, они как-то там свалены. Вот они как в Тетрисе у него в голову падали, он какие-то там связи установил. Вообще без обзира на то, что как а связи между теми фактами, которые он помнит, соответствуют ли каким-либо связям в реальности между прототипами этих фактов или между реальными прототипами тех фактов, которые у него попали в голову. То есть вот отображение узлов на узлы у него есть, а есть ли отображение линков на линки, это его не ебет. И вот когда мы сопоставляем Вассермана с этим доктором и с другими нормиками, с которыми приходилось общаться, я прихожу к гипотезе, что да, что вот ключевой момент именно в том, что нормик не пытается никаких связей между известными ему фактами выстраивать. Связи между фактами выстраиваются у него совершенно бессознательно. В первом приближении случайно. То есть вот у него два факта попали в одну тему. О, запрет на постановку диагноза находится в теме медицина, и ковид находится в теме медицина. Хуяк и связались в голове. И все, они теперь у него связаны как доказательство одного другого. Он никогда в жизни не анализировал, надо ли этот линк в свою голову вставлять или нет. Он у него просто сам вставился по механизмам, которые не связаны с обдумыванием ситуации. То есть все, что сыпется в голову нормика, связывается, вот как-то связывается само, без участия разума, без попытки скоррелировать сами связи с реальным миром. И в итоге возникает вот такая картина мира, в которой наблюдения, связанные отношением взаимного исключения или некого противоречия, выполняют роль доказательства друг друга. Вот. И из вот этого беспорядочного, рандомного навала, рандомной кучи, а взаимосвязанной кучи фактов в голове нормиков, легко перейти к вопросу о языковом мышлении. Может быть, мне кажется, что люди думают при помощи слов, потому что я на самом деле ошибаюсь, а все это время я наблюдал просто то, что у них все факты связываются в голове беспорядочно, под влиянием каких-то сиюминутных и релевантных факторов связи выстраиваются. либо связываются по топикам. То есть попали в один топик, ну, значит, связаны. Раз связаны, значит, доказывают друг друга. Например, так. И когда я наблюдаю вот эти связи в действии, когда они мне это высказывают, я начинаю думать, что на самом деле эти связи были установлены под воздействием языка. И называю это языковым мышлением и обвиняю нормиков в том, что они мыслят не фактами, а словами. То есть лингвистически мыслят. И мы наблюдаем вот такую картину. Я вот даже сейчас гляну в Твиттер ради того, чтобы вам процитировать. You don't understand the accents. А, нет, давайте так. Человек говорит, if you think an unvaccinated person is a threat to a vaccinated person, then you do not believe in vaccines. И он получает ответы. You don't understand vaccines. This vaccine provides effective coverage, but not 100% against the variants. These variants are having a heyday with the unvaccinated as it provides them a host to change once again. The more hosts, the easier for variants to mutate. Что мы тут видим? Мы видим тут лингвистическое мышление, которое, может быть, объясняется вовсе не влиянием языка, а рандомностью вообще выстроения связи. Не-не-не-не, давайте мы не будем меня унижать. Смотрите, если что-то выстраивается рандомно, это значит, оно выстраивается под воздействием каких-то факторов, которые либо иррелевантны, либо нам неизвестны. И вот сначала мы установили, что существуют всякие вассерманы, которые безобразно вообще связывают какие-то горы фактов. Существуют доктора, которые, у которых это безобразие доходит до установления позитивных связей ровно в том месте, где должны стоять связи противоречия. И теперь мы переходим к тому, под воздействием каких факторов связи выстраиваются таким безобразным образом. Гипотеза. Этим фактором является язык. И лингвистические какие-то связи, которые существуют между символами этих фактов, переносятся бездумно на запомненные факты, и таким образом важнейшим фактором формирования безобразных связей в голове у человека есть язык. И результатом является мышление, система связей в голове, которую я называю лингвистической. Вот здесь, с этими вакцинами. А совершенно очевидно, что, ну, если... Так, нет, тут нет ничего очевидного. Обратите внимание на то, что... На то, что это речь. Это речь, которая как-то вот встраивается, как пытается вот weasel out its way through this topic. И в этой речи связываются невакцинированные с вариантами. Связываются таким образом, чтобы это было выгодно пропаганде. И в голове этого человека все вполне связабельно. Вот словами связал, значит и связабельно. А что на самом деле? На самом деле есть research, который доказывает, что breeding ground для вариантов это как раз вакцинированные. Потому что у них узкоспецифический иммунитет, который убирает
ну, который прицельно убирает старый вариант. И таким образом, поскольку они же сами говорят, что вакцина не дает 100% coverage, все, что проскочило через этот фильтр, начинает бридиться. То есть это такой фильтр, который стимулирует вариантообразование путем понижения жизнеспособности не мутировавших. Если в невакцинированном размножается все, и у мутировавших нет какой-то особой преференции, то вакцинированный как раз создает вот эту эволюционную преференцию. Он создает среду, в которой существует эволюционная преференция для мутировавших. Кому это, блядь, непонятно? Это непонятно людям, которые не думают. Это непонятно людям, которые думают словами. Вот. И я процитировал вам твит. Можете отмотать назад. И это вполне канает как частный случай беспорядочного линкования фактов. Потому что вот человек просто вот он переименовал несколько фактов, слинковал их путем замены отношений противоречия на отношения доказательства. Ну, ведь это же то же самое, да? То есть вакцинированные попадают в тот же топик медицина, что и невакцинированные, в тот же топик попадают мутации, варианты. Ну и все. Ну, значит, любого из этих можно обвинить в производстве вариантов, совершенно не задумываясь ни о каких. А в общем, в голове этого человека может и нет никакого представления о механизмах вариантообразования. Его это, в общем-то, не ебет. Его картина мира уже завершена, потому что она составляет некий текст, синтаксически правильный. Тут я возвращаюсь к своей идее фикс, что все нормики мыслят текстами. Ну и соседи мои, государственники-конспирологи, то есть конспирологи-государственники, да, вот вы уложили у себя в голове, да, они же по той же самой причине, вероятно, конспирологи-государственники, что просто у них факты в голову набросаны совершенно беспорядочно. То есть у них набросано в голову мем «Государство, защити нас!» и туда же набросан мем «Государство нас травит!» А выстроить какую-то связь между этими мемами они никогда в своей жизни не пытались. И поэтому они и речь произносят такую: «Государство должно нас защитить от государства!» И каждый день они это произносят. Какой из этого можно сделать вывод? Полезного никакого, ну, думаю, два. Большинство ошибок, скорее всего, всегда кроется в связях между мемами, а не в самих мемах. То есть совершенно очевидно, теперь уже мне совершенно очевидно, что из набора абсолютно истинных мемов можно построить абсолютно ложную картину. Что именно выстроение связей между, ну, мемами как образца, как отражениями фактов в головах у людей, именно выстроение связей является уязвимым местом. Что размышлять о выстроении связей люди не способны. То есть они не способны никак откорректировать свои ошибки, потому что они вообще не воспринимают, они не видят, что происходит процесс выстроения связей. Они видят процесс запоминания, могут его отрефлексировать, могут поднапрячься и что-то запомнить, или поднапрячься и что-то забыть. Ну, то есть как-то скорректировать свою ошибочность, свое невежество сознательным образом люди могут, но только не в том месте, где они выстраивают связи. Отрефлексировать выстраивание связей нормики не могут. Они могут отрефлексировать свои ошибки моторной деятельности, они могут отрефлексировать ошибки запоминания, даже ошибки оценки достоверности они могут отрефлексировать. А ошибки выстроения связей нет. Они не понимают вообще, что такой процесс происходит. У них нет в голове нейрона, который бы представлял вообще этот топик в целом. То есть вот не за что зацепиться даже. Опять еще раз вспомним, что слепому невозможно объяснить цвет. Также вот людям невозможно объяснить, как они думают. Ну и третий вывод, пожалуй, что с моей идеей фикс о лингвистическом мышлении все чуть сложнее, но это не значит, что лингвистического мышления нет. Просто вот его надо сложнее понимать, что оно может участвовать вот в этом типе ошибок.